Вторая серия.
Я пришел к Сильвию в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли, мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвия был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвию прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю и чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление». Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его». Я смотрел на Сильвию с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвия продолжал. «Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив». Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства, верно, вас разлучили». «Я с ним дрался», — отвечал Сильвия. «И вот памятник нашего поединка». Сильвия встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном, то, что французы называют «bonnet de police». Он ее надел. Она была прострелена на вершок ото лба. «Вы знаете, — продолжал Сильвия, — что я служил в Венском гусарском полку. Характер мой вам известен, я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде, я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцова, воспитанного Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моей славою, как определился к нам молодой человек, богатой и знатной фамилии, не хочу называть его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе. Молодость, ум, красоту, веселость, самую бешеную, храбрость, самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. первенство мое поколебалось. Обольщенный моей славой, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно же, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям, дамы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами, с неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение, злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя бы одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишать его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в моем уме. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать? Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш останется за вами, я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал. Сильвия вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. «Вы догадываетесь, — сказал Сильвия, — кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями». При сих словах Сильвия встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвия крепко сжал мне руку. Мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения, но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны, песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаться, побоялся я сделаться пьяницей с горя, то есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большей частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж, во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца.
Вы слушали вторую серию чтения повести Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел». Читал народный артист России Никита Михалков.